Доброе утро всем, дорогие. Мне нравится Библию читать. И когда я читаю Библию, каждый раз что-то Бог новое открывает. Места, которые вроде 100 раз прочитал, читаешь заново. Дух Святой дает какое-то точка зрения, какое-то место показывает и какую-то глубину, какие-то мысли показывает. И это как хлеб каждый день, который мы кушаем. И когда ты кушаешь хлеб, когда ты сытый, ты не берешь, твои уста не ложишь всякий грязь, который попадает. Когда человек голодный духовно, да, даже физически, человек может брать все, что угодно, лишь бы наесться. Грязный, не грязный, просроченный, не просроченный, воняет, не воняет. Библия говорит, что когда окружили Иерусалим и был голод там, женщины сварили умершего ребенка и кушали. Голубиный помет продавался, ослиный челюсть была в цене. Голубиный помет продавали. Когда человек духовно голодный, да, когда человек духовно голодный, готов кушать все. И однажды Бог показал, что грех – это состояние духовного голода. А Иисус сказал, я хлеб, который пришел с небес. Когда ты не кушаешь Иисуса, ты хочешь все кушать, все попробовать, и понюхать, и уколоть, и там пойти, и там заниматься всякой ерундой, лишь бы поймать хороший, как называют, кайф, или положительные эмоции, или фан. А человеку настолько мало нужно, Бог показал на примере Эдемского сада. Сад, 2 голых человека, еда и место, где жить. И Бог. Оказывается, очень мало нам нужно. Это не проповедь, это просто... Сегодня, когда читали еще этот Библию, сами все знаете, вы пророка Илию, да? Когда Бог сказал, что он будет, когда он призвал сокрыть небо, дождя не было, да, он сам попал под эту ситуацию, потому что ему тоже нужно воду пить и кушать. И он сам туда попал. Не всегда легко бывает, когда тебя к чему-то Бог призывает, ты сам в этом попадаешь. Вот. И Бог сказал ему, что я повелел воронам кормить тебя. Вот пойди от востока от Иордана, там есть какой-то поток, возле этого потока оставайся, и вороны будут прилетать и кормить. Мы это 100 раз слышали, и для нас это как-то, если мне скажет Бог, гораздо легче мне верить сейчас, если ворона принесет еду. А вот когда человек первый раз... Я просто думал, у него даже Бог не давал хлеб на каждый день. Евреи собирали ману, им хватало эта мана на один день. А Илье нужно было кормить утром и вечером. Бог сказал, я повелел воронам, они будут приносить хлеб и мясо утром и вечером. Я как-то задумался, такой мысль дает Дух Святой, представляешь, взрослый мужчина, возле реки, какой-то поток идет, и ты ждешь, что ворона прилетит. И не заберет, а принесет. Принесет еще что? Мясо и хлеб, то, что они сами тоже кушают. Какое-то, ну, сколько состояний, представляете, какую веру надо иметь, вот какой... Когда я это как-то Бог открыл, довериться Богу настолько, не на ворону довериться, ворона подведет тебя. Бог сказал, я приказал ворону, не человеку, ворону приказал. Как это, Боже, как? Они же не... Они все понимают, Бог их создал. И Бог знает, как им приказывать. Бог приказал ворону, и вороны слушались Богу. И представляешь, ты утром проснулся, голодный, ничего нету, и... Тебе в это время нужно верить. Нужно верить. Вот. Именно нужно верить. Просто ты не знаешь, прилетит, не прилетит. И Бог сказал, я буду кормить тебя там. Место. Там буду кормить тебя. там, где Бог поставил тебя, там Он будет тебя обеспечивать. Вороны Бог заложил GPS-навигатор, туда надо лететь, вот именно туда. Он прилетел, тебя там нету, сам покушает, наверное, или сразу его возьмет. Я не знаю. Но очень важно оставаться там, где Бог тебя поставил. Адам, где ты? Адам был в территории Эдемского сада, но сердце уже вышло за пределами Эдемского сада. Он покинул что-то в духовном мире, хотя физически находился там. Думаю, такой противовес. С одной стороны, такой раз небо закрыл. У него был доступ на уровне царя, на весь страну влиял служение его. И в это же время ты такой беспомощный, что зависишь какой-то ворона, пока не принесет тебе хлеба. Тебе нечего покушать. Слабость. И именно в этой слабости проявляется Божья сила. Интересные вещи происходят. Аллилуйя. Начинать уже можно? Прошлый раз, где-то месяца два тому назад, когда я проповедовал, я говорил о обиде. Честно говоря, не один раз я обижался и до сих пор обижаюсь. Когда цепляет обида такая штука, что ты даже не знаешь, что тебе заденет и когда тебе заденет. Иногда это может какой-то ерунда и мелочь, да? Но то, что Бог научил меня, если я даже обижаюсь сегодня, я не отдаюсь этой обиде и не выстраиваю отношения на основании этой обиды. Бог научил прощаться. Бог открыл глаза и показал, это разрушает тебя, это ослепляет тебя, это уничтожит твой внутренний мир. Тебе ничего полезного не будет из-за этого. Сегодня похожая тема есть, похожая тема. Это можно как бы продолжение, можно посчитать как продолжение, но я назвал его прощение. Прощение. И тогда тоже говорил о прощении. Это очень важнейший фактор. И не всегда легко бывает прощаться. И знаете, есть такое местописание Матфея, я, наверное, не прочитаю, вы все знаете. Матфея 5 глава, 23-24. И здесь говорится, что когда ты несешь жертву Богу и вспомнишь, что кто-то на тебя имеет что-то, или кто-то против тебя имеет что-то, оставь эту жертву, иди примирись с этим человеком, потом приходи и принеси мне жертву. И второе местописание Матфея 6:14-15. Это когда Господь Иисус научил ученикам молиться «Отче наш». И после этого он очень сильно, можно сказать, выделил следующие слова, что если вы не будете прощать людям согрешения ваши, и то ваш Отец Небесный тоже не простит вам. То есть, когда мы говорим что-то, да, допустим, Аня куда-то уезжает и детям говорит, допустим, Эва, делай то, и не забудь вот это, выключай в это время, допустим, через полчаса. Ты услышала меня? И она повторяет то, что очень важно из тех поручений, которые она дает своей дочери, чтобы она это не пропустила мимо ушей, потому что то, что мы слышим, это не означает, что мы это понимаем. Иногда тебе надо 100 раз услышать, чтобы это дошло до тебя. И бывают вещи, когда Бог мне сказал, лет 10 проходит, я иду на улице, и потом это слово стало понятным. А, вот что Бог имел в виду. Дошло до меня через 10 лет. И Иисус научил им молиться, и потом после этого еще подчеркивает, чтобы мимо ушей не пролетело. Помните это, настолько это важно, что если вы не будете прощать, то Бог не простит. Напрямую влияет твое непрощение к другому человеку в отношении с Богом. В первом случае, дорогие, если кто-то имеет против тебя, мы должны научиться просить прощения тоже. Мы должны научиться тоже признавать свои ошибки. Иди попроси прощения. Выстраивай нормальные отношения с этим человеком, потом иди и принеси мне жертву. То есть, оказывается, перед Богом, если я не прощаю кому-то, мое служение неугодно Богу, как и без жертвы я не приносил. Возможно, люди хлопают, возможно, люди восхищаются, возможно, люди говорят, что «Вау, сколько он трудится, а в это же время у меня непрощение какому-то человеку, то есть какому-то человеку я ранил, обидел, кто-то что-то имеет против меня, я не иду и не прошу прощения этому человеку. И Бог говорит, знаешь что? Ты оставь это твое служение сначала. Иди, выстраивай отношения. Люби меня в образе этого человека. Потому что, чтобы Бога любить, мы же не видим Бога. Мы должны любить образы Бога. В каждом человеке есть образ Бога. Кто-то напрягает, кто-то пилит нам мозги. По-разному бывает. И мы тоже пилим, кому-то мозги бывает. То. Мы все такие. Вот. Нелегко бывает. Ну, это помогает нам расти. Вот. Поэтому у прощения есть две стороны. Мы просим прощения, мы отдаем прощение. И это очень важно. Когда мы просим прощения, это нас смиряет и делает нас смиренными, ответственными людьми. То есть, если я прошу прощения у Макса, это означает, что я признал свою вину. Я признаю, что я с ним поступил неправильно, или обманул, или подвел, или нагрубил. И когда человек берет ответственность, тогда он меняется. Если я скажу, что это Аня виновата в этом, тогда, знаете, я не буду меняться. Почему? Потому что это она виновата. Люди, которые не берут на себя вину, зачем тогда я должен меняться, если она виновата? Как только я начинаю брать на себя ответственность, именно тогда моя жизнь меняется. Никого свалить. Ни Эву, ни змея Горыныча. И все, я. Прости меня, Господь. То, что Богу нужно. И однажды, я не был женатым тогда. У меня штаны были, и такие широкие были внизу эти штаны. И не очень нравились. И думаю, пойду понесу портному. А дал портному, он сказал, да, я сделаю, переделаю. И он сказал, что, допустим, приходи в понедельник. Я пришел, не готов. Приходи в среду. Пришел, не готов. Приходи в пятницу. Опять не готов. Ну, это как-то задел, раздражался. И, короче, начал как-то грубо разговаривать с этим взрослым человеком, который как отец не годился. Забрал свои штаны и пошел. С тех пор, когда там проходил мимо этого ателье, вот мысли приходили, иди попроси прощения. Прошел один раз, прошел второй раз. Душа у нас есть высокомерная у каждого человека. Как это теперь? Зайду. Куча людей там работает в ателье. Не только он один работал там. И все видели, как я громко, грубо разговаривал с этим человеком. И теперь душа, как это я войду и все увидят, позорно. И однажды, когда я иду, опять мимо этого прохожу, этого отеля, Дух Святой, иди, зайди, иди. Вот реально почувствовал благодать, как будто тормозит Дух Святой меня. Вот реально, в физическом уровне тормозит. Думаю, зашел туда, борюсь с этим высокомерием души. Этот человек увидел меня издалека, сразу отвернулся, думаю, опять начнется терпелизм, я, наверное, что-то еще вспомнил, наверное. Подошел к нему и сказал, я хочу перед вами извиниться, потому что вы взрослый человек, и я не имел права так с вами разговаривать. Простите за то, что я вам нагрубил. Если бы видели, если бы было там видео, как человек мгновенно изменяется. Из напряженного человека даже тело явно видно расслабился. Повернулся ко мне, и он мне говорит, знаешь, иди принеси эти штаны, я тебе бесплатно это сделаю. Я ему сказал, не надо мне эти штаны, я вообще выкину, если из-за этого я буду людьми спорить и кого-то, кому-то грубить из-за этих штанов. Вообще эти штаны мне не нужны. И когда оттуда вышел, я не знаю, как вам сказать, дорогие. Как будто несколько мешков с моих плеч свалились. Я уже летел. Свобода. Как будто мои легкие освободились. Воздух поступает, как будто под давлением кислорода. Знаете, лечу уже. Такое благословение, такое свобода, радость. Думаю, что я терял все эти недели? Что я раньше туда не пошел? То есть, да, высоко мере своей души. Знаете, с одной стороны, он, этот человек был виноват. Я не заставил брать эти штаны насильно. Мы договорились. Я готов заплатить за эту цену, то, что нужно было ему. Он сам, я не знаю почему, три раза подвел меня. Один раз пришел, второй раз пришел, третий раз пришел. Как человек, я мог бы прикрываться этому и сказать, ну это он был виноват, а что тут такого? Ну, один раз сказал, второй раз. Правильно? Правильно. Но моя вина была в том, что я себе позволил со взрослым человеком грубо разговаривать. Библия говорит, что мы уважали старших людей. И именно я беру вину за мою часть ошибки. Люди так не делают. Люди все, знаете, однажды такое это слышал. Ну, это как притча такой. Человеку говорят, почему ты украл корову? Я корову не украл. Как мы корову нашли в твоем дворе? Как ты не украл корову? И он говорит, я не знаю, знаете, это я не украл корову, я просто иду по полю. Вижу, пошаю, веревка грязная валяется. Посмотрел направо, посмотрел налево, никого не было. Думаю, что добро пропадать? Взял веревку и понес домой. Откуда я знал, что на другой конец этой веревки привязана корова? Я не знал. Я просто веревку взял. Мы всегда любим рассказывать из другого конца, где мы правы. Жену, которую ты мне дал, она дала. Змей. А змей туда-сюда посмотрел, все попал. Но Бог всех наказал. И змей Горыныча тоже наказал. И Эву наказал потом, кто первая залетела. И потом Адаму наказал. И очень важно, чтобы любая ситуация с две стороны. Тебе обругали, кричали, орали, да? Кто-то первый начал. Но ты тоже сдачу вернул. Возможно, только 5% твоя вина. Но признай твою вину и скажи, прости меня за то, что я сделал не то. За свои проступки. Иначе грех захватит тебя. Не останется это. Грех всегда прогрессирует медленно. Не сразу. То, что мы видим, беззаконие, убийства, насилие, грабежи и так далее на земле происходят. Все это началось с одного плода. Человек взял плод и все. И даже уже в первом поколении детей произошло убийство. Каин убил Авеля. Настолько грех прогрессировал быстро, что уже брат убил брата. Я бы понял, если бы он убил кого-то, ну, далекого родственника, или когда людей много стало. Настолько грех прогрессировал, что брат убил брата. И это мне показывает того, что между Адамом и Эвой уже были большие конфликты. Невозможно, чтобы в семье есть взаимопонимание, любовь, и чтобы кто-то, один ребенок, вырос убийцей своего брата. У них уже были конфликты. Это не означает, что Каин не виноват, виноват. Почему прощение так важно для Бога, что Он нам не дает выбора. Он тебя не спрашивает, это ты можешь, хочешь прости, хочешь не прости. Почему прощение очень важно? Почему прощение Бог так поставил, что ты не прощаешь? Все. Я тебе тоже не прощаю. Прощение – это Божья ценность. И это настолько важная ценность для Бога, чтобы он это сделал, он даже принес жертву своего единородного сына, Господа Иисуса Христа, для того, чтобы простить. В этом мире олигархи, да, богатые, состоятельные люди, да, что они делают? Их сын залетел, да? Они отмазали, заплатили, кого-то подкупили, кого-то посадили, невиновного человека, и все. Спас своего сына. Но Бог не такой, Бог справедливый. Его творение залетел, его надо спасти легально, законно, справедливыми путями. Единственный справедливый путь, кто-то должен взять вину за этих людей. И Иисус сказал, я пойду. Для того, чтобы нас простить, Он не просто поиздевался, не было других путей. Законных, легальных путей не было. Зачем на такой жертву тогда идти? Я еще раз повторяю, он не олигарх, который замазывает, кого-то посадили, повесили вину, а своего сына он спас. Нет. Бог справедливый, он святый, нет в нем никакой цены. И он отдал Иисуса Христа из-за этого, чтобы нам простить. Вы знаете, ценности, они сближают людей. Если у людей разные ценности, наши пути разойдутся. Было когда одно время, когда Бог дал мне друга до женитьбы. И знаете, с этим человеком мы были, как, не знаю, вот у меня такое чувство было, как Давид и Иоаннафан. Так хорошо понимали друг друга. Как будто на одной волне работаешь. Когда Бог соединяет, дает друга, да? Бог через тебя к нему, через его ко мне. Бог между нами. Бог питает, Бог кормит тебя. И знаете, что я заметил, что почему это происходило? Таких людей много не бывает, если у тебя один или максимум два, ты богатый человек. Вот. Мы открывались, мы исповедовались друг другу, мы молились за друг друга. Годы это происходило, и мы помогали, как молодые люди, просто идти вперед. И почему это происходило? Знаете, у нас были одинаковые ценности. Бог был на первом месте. И для него, и для меня. Мы не говорили о машинах, о домах, о таких разных ситуациях, о футболе, о политике. Если такие моменты были, очень мало. Он говорил о том, что Бог ему открывает. Для меня самое хорошее общение, когда человек делится откровениями, которые он получает от Бога. Как это мне нравится. Вот я прочитал это, я там это увидел, я там это открылось там. И вот так год за годом мы были. Знаете, такой человек, у кого есть одинаковые ценности с тобой, становится даже ближе, чем твой родной брат. Ты гораздо комфортно с ним чувствуешь и легко понимаете, с полуслова понимаете друг друга, потому что есть ценность. Если для меня, для тебя прощение не будет ценностью, рано или поздно наши пути с Богом разойдутся. Рано или поздно грех не сразу попахнет. Это, для этого нужно время. Бог сказал, что израильский народ не женился и не выходил замуж за других народов. Самый мудрый человек Соломон, он женился на одного из Египта. Небо не упало. Все нормально, все отлично. Женился на амонитянке, муавитянке, какой-то тянке, еще были там, не знаю. Короче, собралось их 700. 700, я не знаю, 700. У них же были еще матери. Господи, помилуй. Да. И Библия говорит, когда Соломон состарился, жены увлекли его поклонению своим богам, и он начал строить жертвенники ихним богам. И представляете, не сразу беда пришла. Когда он был молодым, в силе, так нормально, да, поклоняется Богу, служит Богу. Когда он состарился, жены начали влиять негативно на эти жены, да. И он стал поклоняться. Сколько времени прошло между этим и этим? Возможно, лет 20-30. Я не знаю. Но когда мы пренебрегаем Слово Божие, не сразу попахает. Но со временем этот грех начинает разрушать, и ты даже не знаешь, почему это происходит уже. Потому что у тебя есть непрощение, ты не прощаешь, и ты не просил прощения у того человека, кого ты обидел. Или обидел. Даже если этот человек ушел из твоей жизни, или она ушла, связи с ним и признай минимум твои ошибки. Скажи, с моей стороны это было неправильно, вот то, я хочу перед тобой извиниться. Перед Богом чисто, покаяние перед Богом. Второе, он простит, не простит, это уже он перед Богом отвечает. Но ты со своей стороны убирай за собой все. Грязь, не оставляй, ради Бога. Если чем больше ценностей у тебя будет с Богом, одинаковые ценности, тем ближе ты будешь с Богом. Иначе эти неправильные ценности тебе не позволят иметь взаимоотношения с Богом. Не получится. Даже с мужем и с женой жить не получится, как соседи будете жить, потому что у вас разные ценности. Для Бога, еще раз повторяю, прощение настолько ценно было, что Он отдал Сына Своего, лишь бы нас простить. Прощение, дорогие, это не то штука, которой мы должны... Есть такие люди, которые, ну, пускай он попросит прощения, тогда я прошу. Прощение у тебя должно быть всегда. Он просит или не просит, тебе нужно отдать. Он подойдет, ты отдашь это прощение, но ты должен внутри себя простить, чтобы дьявол или грех не имел доступ к твоему сердцу. Простить, это не означает полностью восстановить отношения. Знаете, потому что восстановление отношений зависит из двух сторон. Ты можешь простить, ты искренне можешь хотеть. Он или она этого не хочет. Ты не заставишь ему. Бог любит всех. Бог проявляет любовь всех, ко всем. Но не все к Богу обращаются. И никто не может Бога обвинить, что ты не любишь всех. Люди недовольны. Вы представляете? Бог построил, сотворил землю, воздух, еду, фрукты, овощи, воду. Люди этим пользуются, еще недовольны Богу. Где Бог? Поэтому очень важно проверить ваше сердце. Пересмотрите, я не знаю, может кого-то Дух Святой напомнит, что тебе нужно оставить эту жертву пока. Иди и попроси ему прощения. Ты ранил его. Ты ранила его или ее. Ну, это же было давно. Иди. Грех не пропадает. Соломон, как я сказал, молодым был, женился. А когда годы прошли, оказывается, потом этот грех догнал его. И эти жены увлекли. Вы не задумались, как грех работает еще в духовном мире? Помните, когда Самуил, пророк, сказал, это вообще по-другому пошло, не так, у меня такая тема нет. Ну, не есть такое, насчет прощения, но эти мысли нет у меня. Это хорошо, как Дух Святой хочет, пускай так и будет. И Самуил подходит к Саулу и говорит, уничтожь Амалека. Никого не оставь живых. Мужчин, женщин, детей и грудных младенцев. Так написано, грудных младенцев. Жестоко звучит. Грудные младенцы. Никого. Даже животных убей. Задаются такой вопрос. Господи, это Самуил говорит Саулу. И почему Бог сказал? Потому что когда народ мой выходил из Египта, амаликитяне противостояли. И вопрос. Боже, это Саул. Когда они выходили из Египта, был Моисей. После Моисея был Иисус Навин и еще десятки судей. То поколение, которое противостояло Амалеку, они уже давно умерли. Причем тут эти амалекитяне, которые живут сегодня? Зачем их надо уничтожать? Как-то несправедливо получается, как будто, да? Бог справедлив. Потому что эти амалекитяне, этот грех, отношение к израильскому народу передавали детям, внукам и правнукам. Эти амалекитяне, которые жили тогда во время Саула, которые даже никогда не были там, где противостояли евреям, то же самое отношение имели к евреям. И грех, который тогда начался в пустыне, принес беду пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра внука. И Бог сказал убить всех. Когда-то грех догонит тебя и меня. Мы не должны играть за грехом. Если Бог говорит прощай и проси прощения, оставь жертву, иди попроси. Он ушел, не знаешь, напиши через соцсети, через имейл, извини, прости за мои ошибки. Я просто хочу извиниться за мои ошибки. Может, они 5% не ошибки из 100. Ну, прости за то, что я тебе нагрубил, грубо говорил, высокомерно с тобой относился и так далее. Или, не знаю, или я тебе обещал и подвел. Не дал тебе то, что я тебе обещал. Ты стоишь перед Богом. Мы не можем проводить вечность с Богом, если у нас, как еще повторяю, не одинаковые ценности. Это невозможно будет. Иначе наши пути разойдутся. Прощение делает нас богоподобным и соединяет нас с Богом. Прощение делает нас богоподобным. Знаете, Бог сказал, что сотворим человека по образу и по подобию. Это Божья мечта, чтобы человек был его образом, его подобием. Любой человек может быть исполнением Божьей мечты. И представляешь, ты можешь исполнить Божью мечту в твоем лице, научиться прощаться и просить прощения. Не нужно быть каким-то обычным служителем, проповедником, петь, танцевать и так далее. Быть человеком, который похож на Бога. Сейчас даже не то, что внутренний мир подобия нету, даже образа уже человеческих пропадает. Так люди выглядят. Я их не осуждаю, знаете, но не будь таким, подражай Богу. Будь с Богом. Аминь. Так что прощение это делает нас богоподобным, соединяет с Богом, да, и исполняет как бы Божью мечту. Прощение это Божий путь для защиты нашей внутренней жизни. Когда мы прощаем, мы защищаем нашу внутреннюю жизнь, наши мысли. Потому что наша жизнь, наши поступки начинаются внутри. Больше всего хранимого храни сердце твое. Твои мысли формируют твои решения. Как ты думаешь, такие решения ты будешь принимать. И такие поступки у тебя будут рождаться. Если я ранен, если я не прощаю, да, это будет толкать меня ко злу, чтобы я отомстил. Мое сердце становится злым. Ей плохо, ему плохо. Нерадостно. Вот так. Я радуюсь, даже Библия говорит, что даже если твой враг падает, не радуйся этому, потому что есть кто-то. Потому что ты, по сути, пускаешь зло в твоем сердце, ты воспитываешь зло. Ему плохо, ей плохо, тебе хорошо. А ты упадешь тоже потом в грехе. Потому что мы все ошибаемся. Нет человека, который бы не допускал ошибку. Матфея 18:22. Помните это местописание тоже, я не буду читать. Зря взяли свои очки. Вот, ничего. Сказали просто очки не надо, я взял. Там написано, что когда Петр спросил Иисусу 7 раз ли прощаться согрешившему меня. Люди говорят, как я могу ему или ей прощать, он такой-такой сделал для меня. Вот именно тому и нужно прощать, кто тебе сделал зло. А кто тебе подарил цветы или что-нибудь другое. Зачем ему прощение твое? И он сказал 7 раз, и еще сказал 7 на 70 раз. Помните это? По сути, Иисус сказал бесконечно. 490 раз невозможно. Кто-нибудь такой есть, который вас нагрубил 490 раз. Даже жены так не умеют, и мужья тоже, если вместе будем жить. Не получится. Ну, один, 2 раза там можно бывает. Иногда называл мою жену, ты чаша ты моего терпения. Я тоже не гладкий, знаешь. У меня свои тараканчики. Вот, по сути, не ограничивай твое прощение, если можно так сформировать. Прими решение не ограничивать твое прощение. Иисус сказал 7 на 70. Прими решение, настрой себя так. Сколько раз бы тебя не нагрубили, не подвели, да? Я еще раз повторяю, простить это одно, выстраивать серьезные отношения это другое. Если он не захочет, если он не признает свою вину, нельзя, невозможно выстраивать с этим человеком серьезные отношения. Ну, один раз подвел, второй раз уже все. Да? Если он не докажет своими делами, это уже невозможно выстраивать. Как бы ты не хотел или не хотела. Вот. Ну, иметь прощение, свободу, и не критиковать, не осуждать и так далее, и это нормально. Вот. Поэтому, также не ставьте какие-то условия. Ну, допустим, если он так поступит, вот допустим, одолжил машину Сергею. Сергей поцарапал мою машину где-то. Вот. Я теперь на Сергея обижен, и я думаю внутри себя, может, ему не говорю, что пока он не покрасит мою машину, эту царапину не уберет. Я не прошу. То есть есть состояние, когда мы ставим условие, какую-то жертву мне должны принести, чтобы я простил. И ты сам откладываешь, сам держишь твое сердце открытым, чтобы там больше зло заходило внутри тебя. Зачем тебе это нужно? Прости, если даже он восстановит или не восстановит. Это уже зависит, как я буду выстраивать мои дальнейшие отношения с ним. Но я все равно буду прощать. Уберет эту царапину, покрасит машину, не покрасит машину. Сердце гораздо дороже, чем моя машина. Сердце, потому что в моем сердце будет обитать Бог. Чем больше негатива, тем этот негатив вытесняет Бога, Божье присутствие в моем сердце. И не получится, Бог, будь со мной, будь со мной, будь со мной. Сердце у тебя, ты сам заполняешь непрощениями, обидами, всякими вещами. Как он может там? Знаете, он, да, внутри нас, но он не может царствовать в твоем сердце внутри, не может завладеть полностью, если ты выбираешь грех. Он насильного отношения не хочет. Любая женщина или любой мужчина. Вы хотите, когда вы достали своего мужа, тайно купить цветы, купить цветы, вот пришел, потом бега, на тебе цветы, вот они. Тебе такие цветы, они нужны? Не нужны. Или говорит, шашлик хочу, да, принесла, вот, и она шашлик и бабахнул прямо на столе, на, ешь, достал ты уже меня твоим шашликом, вот. И лучше не буду кушать такой шашлик, знаешь. То есть для Бога тоже важно любовь, первая заповедь. То есть хочу, чтобы ты купил цветы, потому что ты любишь меня. Вот для меня цветы важны, допустим, женщина говорит, вот, покупаешь, потому что для нее это важно. Не потому, что он запылил твои маски, лишь бы от этого избавиться. Волна тебе. Ну, некоторым женщинам все равно нравится. Потом выставили на Facebook. Вот, муж подарил цветы. Знаю, почему подарил. Поэтому есть двухсторонние отношения. Короче, вы что-нибудь принимаете? Вы же меня любите. Иногда вашу душу напрягаю. Не знаю, что-то 4 раза повторяю на служение. Кто-то обиделся, наверное, на меня и думает, любить, не любить, любить. Выбрать ромашку, читая Библию, любить надо всех. Так, где я остановился? Шашлик, да. Есть такое состояние, когда... Я тоже, у меня тоже были, когда я не признавал свою обиду. Ты обижен? Нет, я обижен. Такой ложная духовность. Просто не обижен, говорю, но почему-то отношение мое меняется. Если я не обижен, почему я не хочу больше тебя увидеть тогда? Почему, когда я тебя увидел, я чуть-чуть дальше удалился, чтобы он меня не заметил? Почему я уже не звоню тебе? И когда я увидел, что с тобой что-то не так случилось, сказал, а, Бог воздает. Приятно становится. Все эти моменты показывают того, что я обижен. Если я говорю, что я не обижен, тогда мое отношение к тебе не должно меняться. И мне должно быть приятно или свободно тебя видеть. Если я увижу тебя на тротуаре или где-то в моле, я не должен спрятаться, пока она пройдет или он пройдет. Вот, слава Богу, перекреститься. Нет. И когда ты говоришь, что ты не обижен, ты себя обманываешь, ты себя ослепляешь. Все равно ты обижен, факт есть на лице. Непризнание фактов, это не поможет тебе. Как один харизмат, который попал в аду. Вы же знаете этот анекдот, да? Я не исповедую, что я в аду. Исповедуй, не исповедуй, ты уже там. Поздно уже. Поэтому признавайте то, что есть, и скажите, да, мне было обидно. До сих пор мне бывает в какие-то моменты обидно. Ну, как я сказал, Бог научил простить. И не выстраивать отношения, и не думать на основании этого чувства обиды. Прощаю. Да, бывают иногда такие моменты, дорогие. Люди такие вещи проходят, нам даже не снилось издевательство и насилие и так далее, что этим людям правда трудно простить. Правда трудно простить, но знаете, почему нет оправдания? Если у тебя нет даже на это силы, даже эти слова формировать и принять решение, хотя бы помолись Богу и скажи, Господь, не очень больно. Этот человек очень сильно ранил мое сердце. Нереально больно. Мне даже трудно вот эти слова произнести. Помоги мне, Господи. И поэтому у нас нет оправдания. Я не могу, он может. А если я не обращаюсь, значит, я не хочу уже. Если бы я хотел, я не могу, да? Буду молиться тому, кто может все. Он дает благодать. И поможет мне простить. Хотя, говорю, это бывает нелегко, бывает. Потому что такие вещи проходят некоторые люди. Реально трудные вещи. Вот. Если человек еще обидчивый или легко ранимый, эмоционально, там еще хуже. Таких людей реально надо помогать. Ну, никто за тебя решение не примет. Иаков 3 глава 3:5 говорит, 3 глава 3:5, там написано, что язык это как рул. Когда ты пускаешь в сердце рану или обиду да, и не прощаешь, хочешь не хочешь, ты садишь за рулем твоей жизни обиду, грех. И этот грех начинает формировать твои слова. Куда идут твои слова, туда идешь ты, рано или поздно. Язык был приравнен рулю машины или корабля, или как удила для коней. Лошадка большая, сильная, но человек, который гораздо слабее, направляет куда хочет. Оказывается, то, что мы говорим, именно эти слова направляют нас туда, куда мы говорим. Я не буду прощать. Тогда я не смогу простить, потому что я сам себе формирую такое отношение, понимаю или не понимаю этого. И я сажу мою обиду за рулем моей жизни, в моем отношении к жене, к детям и так далее, и так далее. Неважно. Поэтому, если Дух Святой напомнит кого-то, как я сказал, две стороны, попросите прощения и прощайте. Имейте минимум с вашей стороны сердце чистое, скажи, Господь, я хочу его любить, ее любить такой, какой он или она есть. Ну, насчет близкого отношения, еще раз повторяю, не только от тебя зависит. Если пастор хочет со мной общаться, но я избегаю его звонки, я избегаю его общения, он насильно не может не заставить это. А когда у нас одинаковые ценности, тогда легко получается общение. И тогда Божье присутствие будет открываться. Тогда для тебя Библия станет еще свежий хлеб на каждый день. Так приятно читать Библию. Самое большое удовольствие получаю оттуда. Хлеб, когда ты кушаешь, ты не хочешь всякие грязи потом смотреть или слушать. Тебе это не интересно, ты уже сытый этим. Обида, я просто прочитаю то же самое мысли. Обиду могут нанести любое время. Но это ты решаешь, будешь прощать или позволишь этой обиде, этим чувствам садиться за руль твоей жизни и управлять твоим языком, твоими поступками. То, что управляет твоим языком, будет управлять твоей жизнью, твоими решениями, чувствами и поступками. Не позволь этой обиде диктовать тебе, как тебе надо думать, поступать и какие решения тебе принимать. Цени Божье Слово. Будь поклонником Божьего Слова, не твоих чувств. Потому что Слово Божье говорит этого. Будьте добрыми. Знаете, такие люди, которые больше помнят зло, чем хорошего. Злопамятные люди. В отношении, допустим, человек сделал 100 хорошего, одну ошибку. Другая сторона эту одну ошибку хорошо помнит. Но то, что было сделано 100, перечеркивает. Это несправедливо. Это означает, что для этого человека, осознает он, она или нет, негатив гораздо важнее и ценнее, чем добрые вещи. Есть люди даже напомнят то, что было лет 10 тому назад. Где это было и еще какой погода была тогда. В каком атмосфере это было совершено. Все детально напомнит. Но то, что ты сделал ему или ей 150 доброго, уже не помнит. И все перечеркивает. Это злой человек. Накапливает зло, и зло рано или поздно захватит его или ее. Не будьте злопамятными людьми. Даже между отношениями мужем и женой помните больше то, что он сделал или она сделала для тебя хорошее, это больше будет сближать вас, чем то, что ты досконально восстановишь его память и напомнишь, помнишь. А ты этого помнишь? Начнутся прокурорские разборки там. А то. Иногда амнезия – это хорошо. Не помню, забыл. Если Божье Слово важно для тебя, чем твои чувства и человеческая самоправедность, тогда ты будешь прощать. Тогда ты будешь прощать. Человек, который уважает Бога, уважает его взгляды, точка зрения, убеждения, слова и заповеди. Человек, который уважает Слово, уважает Бога, его взгляды, точка зрения. И больше и больше, как я говорил, нам нужны одинаковые ценности. Одинаковые ценности. Короче, я буду заканчивать. У меня нет iPad большого, но у меня есть iPaper. Есть 4 iPaper сегодня. Такие фразы прочитаю. Чем мудрее становится человек, тем меньше он находит поводов для обиды. Забывайте обиды, никогда не забывайте доброту. Коринфянам, 1 Коринфянам 13:5. Любовь не держит зла. Любовь не держит зла. Если ты, у тебя есть список ошибок того человека, значит, ты его не любишь. Если у тебя есть список, а ты помнишь это? А это помнишь? А это тоже помнишь? И там большой список есть. Скажи, Господь, мне нужен склероз. Духовно, чтобы я забыл. Это не означает, что ты вообще не будешь помнить, но ты не будешь выстраивать отношения, исходя из этих поступков к нему, потому что мы все залетаем. Мы все ошибаемся. Нет праведного ни одного. Если ты этого не поверишь, Бог сделает так, что в твоей жизни такие вещи будут происходить, все равно поверишь. Смиришься. Бог допустит для того, чтобы смирить твое сердце, сохранить тебя, сохранить твой внутренний мир. Вот. Как я сказал однажды, как Библия говорит, сделай шму, пожуешь траву. Да, оказывается, Бог на небе есть, который решает, кого поставить, кого хочет возвышать, кого хочет унижает. Вот. Хорошо, дорогие, давай будем молиться. И когда будете молиться, в этой молитве скажите Богу искренне, Господь, если что-то есть, в моей жизни. Если на что-то я закрыл глаза, и я говорю, что я не обижен, и это повлияло на мои отношения с кем-то, открой мне, Господь, этого. Если я кому-то должен попросить прощения, друг, сосед, родственник, жена, муж, даже если они бывшие, за свои ошибки признать вину, дай мне это, Господь, дай мне это увидеть, за что. Я хочу иметь такие ценности, как у тебя. Я хочу быть ближе к тебе. Я хочу за собой убирать, Господь. Я не хочу позволить греху стать между мной и тобой. Для меня мое отношение с тобой гораздо важнее, Иисус, чем мое высокомерие души. Вот мне как-то позорно идти туда и попросить прощения или не позвонить. Давайте встанем. Небесный Отец, Ты простил нас все наши грехи, которые совершили, совершаем и будем совершать. И для Тебя прощение настолько важно, что Ты сказал, что кто не будет прощать, он не будет иметь с Тобой части, он не будет иметь отношения с Тобой. Для Тебя настолько важно прощение, Господь, что Ты из-за этого Ты отдал Сына Своего для того, чтобы простить нас легально, законным путем, Твоим справедливыми путями. Я знаю, что это нужно Твоему народу. Я не знаю, кому это нужно, Отец. Дух Святой, я прошу Тебя, каждого из нас, включая меня, напомни те места, где нам нужно просить прощения. И покажи нам тех людей, кого мы должны простить. И помоги нам, Господь, народу Твоему, чтобы для нас прощение имело гораздо важнее ценности нашей жизни, чем наша самоправедность. Что я прав, я был прав. Помоги нам, Отец, чтобы Твои ценности стали нашими ценностями. Это нас будет приближать к Тебе. Мы будем проводить вечность с Тобой. И для меня должно быть важным выстраивать отношения с Тобою. И, Господь, я молю Тебя, открой мои глаза тоже. Может, кому-то я сказал правду, но нагрубил. Кому-то я у кого-то что-то взял и не вернул. Я просто забыл, но я обещал, что я верну это. Я хочу вернуть все, то, что я смогу, Отец, помоги мне. Если этого услышатся люди, которые сильно ранены, Отец, и они даже слова не могут такие произнести прощения, открой их сердца, чтобы они минимум обратились к Тебе и сказали, признали это, свою беспомощность, и сказали, помоги, дай мне силу простить этому человеку. Исцели Твоих детей, исцели семьи, Господь, исцели наши отношения с женами, с мужьями, с детьми. Не дай нам ослепнуть, чтобы мы признавали ту часть вины, Господь, где мы виноваты. Может, только 1% из 100. Но что я за это 1% покаялся, попросил прощения. Я знаю, что ты скоро придешь, я знаю, что ты готовишь свою церковь, я знаю, чтобы те люди, которые знают Тебя, чтобы они не потеряли то, что они получили от Тебя, им нужно прощать. Помоги Твоему народу, Отец. Благослови Твой народ. Я люблю Тебя и благодарю Тебя за все, за каждого своего ребенка, за моих братьев и сестер. Аминь.